Вы слушаете «Свободу» в 9, у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе «Зачем наши поехали в Брюссель протестовать против фашизма?» Почему Владимир Путин не поехал на очередную сессию Генеральной Ассамблеи ООН? Куда выселяют рабочие семьи из общежития трехгорной мануфактуры? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свобода 9». Также в ближайшем часе обзоры российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве. Сегодня активисты молодежного движения «Наши» проводят акцию возле здания Европейской комиссии в Брюсселе. При помощи наглядной агитации они пытаются добиться возбуждения уголовных дел против экс-президентов Латвии и Эстонии по обвинению в поддержке и распространении фашизма. У флагов стран ЕС из фиалок будет выложена надпись «Стоп фашизм». Активисты наших будут агитировать членов Еврокомиссии целую неделю. Тем временем в Москве в противовес антиэстонским настроениям, подогреваемым нашими, создается общество друзей Эстонии. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
4 активиста движения «Наши» прибыли в Брюссель для участия в акции, которую они называют антифашистским марафоном. Молодые люди организуют пикет напротив здания Еврокомиссии с одной целью – отдать под суд экс-руководителей Латвии и Эстонии. Движение «Наши» обвиняет политиков в поддержке и разжигании фашизма. Вот что рассказал мне по телефону из Брюсселя один из участников акции Дмитрий Новик.
Мы возле здания Еврокомиссии будем добиваться того, чтобы Еврокомиссия инициировала возбуждение уголовного дела в Международном уголовном суде в Гааге против бывших президентов Латвии и Эстонии Лайри Викисайберги и Арнольда Рюителя соответственно. В наших папках, которые мы попытаемся передать представителям Еврокомиссии, будут собраны материалы, которые абсолютно точно доказывают причастность к распространению фашизма, этой страшной заразы в Европе. В этих папках будут их высказывания на какую-либо тему, материалы о фашистских маршах, проходящих в Латвии и в Эстонии, естественно, на английском языке.
Ваша акция продлятся, если я не ошибаюсь, целую неделю. Как неделю это будет выглядеть? Что вы будете делать?
Мы будем стоять возле здания Еврокомиссии, и внизу у входа цветами будет выложена фраза «Стоп фашизм». Мы будем стоять возле этой фразы и пытаться всем сотрудникам Еврокомиссии, членам Еврокомиссии передавать наши материалы, листовки.
Кому пришла в голову идея проведения вот этих акций в Брюсселе?
Активисты молодежного движения «Наш», которым не все равно. Они заботятся очень о проблеме об этой, о том, что фашизм распространяется на территории Европы, в том числе и в России. Возникла идея раз напомнить Еврокомиссии, которая упорно пытается свести на нет обсуждения этих вопросов, о том, что существует эта очень сложная проблема.
А на какие средства активисты движения «Наши» приехали в Европу?
В основном как бы делается ставка на тех людей, которые делают это добровольно. У нас никого не принуждают это сделать, и те, у кого средств на это мероприятие нету, те не едут. А те, у кого есть, и едут. Безусловно, нам частично движение помогло, но это совсем очень малая часть. Там буквально немного на дорогу хватило. А все остальное, это, как правило, за собственные средства едем. Те люди, которым не все равно, они о деньгах не думают.
Вы не боитесь, что ваши акции еще более обострят российско-эстонские отношения?
Понимаете, в чем все дело? Это не наша задача выбирать стратегию общения. Но мы считаем, что обращение мягкое с правительством и правительством Эстонии. Оно ни к чему, к сожалению, не привело. Мы пытались.
Движение «Наши» позиционирует себя как антифашистское. Его молодые члены крайне болезненно восприняли известие о переносе памятника воину-освободителю в Таллине из центра города на военное кладбище и активно участвовали в уличных беспорядках по этому поводу. Не только в эстонской столице, но и в Москве. Настолько активно, что стали невольными виновниками создания в Москве общества любителей Эстонии. Пока в нем только 2 человека. Переводчица Анна Сокольская и бизнесмен и журналист Александр Каминский. Вот что он думает о том, кто виноват в российско-эстонском конфликте.
Безусловно, российско-эстонский конфликт был выгоден части политиков, причем в Эстонии и в России, не только эстонским политикам, но и российским политикам также, которые сделали на этом недюжинный политический капитал. Это были совершенно неожиданные победители в этом конфликте, например, как Латвия, ближайший сосед Эстонии. Странно, но Латвия действительно очень много выиграла от этого, потому что повела себя гораздо умнее, чем и Россия, и Эстония. Латыши очень быстро наладили отношения с Россией, хотя, если вы помните, еще некоторое время назад именно у Латвии были самые плохие отношения всех прибалтийских стран с Москвой. Подписали пограничные договоры, сейчас абсолютная дружба царит.
Для чего вы создаете общество друзей Эстонии?
Лично я, потому что я имею непосредственное отношение не только к России, но и к Эстонии. Я москвич, я родился в Москве, я российский гражданин, но на протяжении последних лет я очень много времени провожу в Эстонии, просто по долгу своей службы, по работе. Я имею возможность сравнивать то, что происходит там и здесь. Я вижу и то, и это. И поэтому, мне кажется, я имею право говорить в какой-то степени непредвзято об этой проблеме.
Анна Сокольская говорит об антиэстонских акциях движения «Наши».
Очень легко любить свою родину в Брюсселе. Когда началось все то, что теперь называется событиями «Бронзовой ночи», я много общалась с молодыми людьми, и они в патриотическом пылу кидались, кричали: «Вот там сносят солдата». Я им задавала очень простой вопрос: «Как зовут твоего прадедушку? Где он воевал? Где он похоронен? Бываете ли вы на его могиле? Носите ли вы цветы к могиле неизвестного солдата? Ездили ли вы в деревню Крюково к разъезду Дубосекова?» «Нет, не ездили, потому что это требует, понимаете, материальных затрат, времени, там, душевных движений каких-то. А вот поехать в Брюссель, попить пивка и заодно провести акцию, да еще пребывать в уверенности, что ты не просто патриот, а патриот в законе, который может потом распальцовку всем показывать, это очень удобно. Но эти молодые люди очень наивны, их используют, и потом, когда они станут взрослыми, надо просто им будет благодарить Бога, если они во время этих своих акций никого не покалечат, а просто там где-то помашут флагами и плакатами. Я бы вот не сказала, что их направляют вот прямо и непосредственно Кремль. Это, мне кажется, гораздо более сложная проблема. В Кремле есть много подковерных течений, есть много всяких движений, есть множество проблем, есть силы одни, есть силы другие, есть совершенно определенные силы, как выгодна нестабильность на западных границах и нестабильность в нашем самом больном месте, это на Кавказе. Это возможность пугать нас, держать нас в страхе, рассказывать, что мы живем во вражеском лагере, с одной стороны на нас ползут злобные ваххабиты, с другой стороны наступают страшные истории. Что мы должны сделать? Мы должны затянуть пояса, мы должны сплотиться, мобилизоваться. Мы уже не можем быть недовольными, если у нас здесь чего-то нет.
В ближайшее время будет создан сайт «Общество друзей Эстонии». На нем можно будет зарегистрироваться. Пока же в планах Анны Сокольской и Александра Каминского российско-эстонские культурные проекты. Они хотят издать серию русских книг для эстонских детей и возобновить лотмановские чтения. Как с печалью сказала Анна Сокольская, в пылу российско-эстонских политических дебатов юбилей знаменитого профессора Тартусского университета Юрия Михайловича Лотмана просто затерялся. В этом году исполняется 15 лет со дня его смерти. Может быть, эта дата хоть как-то сможет объединить Россию и Эстонию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу» в 9, у микрофона Виктор Нехедин. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Минске арестован заместитель главы оппозиционного Белорусского народного фронта, председатель оргкомитета Европейского марша Виктор Ивашкевич. В центре Москвы в казино «Метрополь» произошла перестрелка, один человек ранен. В Мьянме правительственные войска стянуты к буддистским монастырям, чтобы помешать монахам возглавить протесты против правящего военного режима. Во вторник в стране был введен комендантский час и запрещены собрания. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу» в 9, и прежде чем продолжить программу, напомню нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня американский час, как всегда, его ведущий Александр Генис. Ну, а мы продолжим, и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой мою коллегу Валерию Шабаеву. Лера, доброе утро.
Доброе утро, Виктор.
Правильно ли я понял, что сегодня газеты... Все как одна отдали свое место под обсуждение нового правительства российского.
Абсолютно правильно, причем тут речь идет и о первых шагах, как то заседание по вопросу подготовки к зиме, о котором мы подробно говорили вместе с Алексеем уже. Мы говорили о том, что и множество комментариев существует по поводу того, что это за правительство, новое, не новое, косметическое, минимальные изменения и так далее и тому подобное. Ну, обо всем по порядку. Да, кстати, сразу оговорюсь, что отдельно масса комментариев, страниц, полос и разворотов посвящены двум дамам. Да, очаровательным, конечно. Весьма компетентным, высокообразованным. В общем, просто панегирики. Это и газета «Ведомости», и, к примеру, «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» роет глубоко, в дневники залезла, пятерочницы были, отличницы. Вот, правда, Татьяна Татьяне Голиковой, которая шла на медаль, директрисы школы не позволила, интриги, и, в общем, не получила...
Трогательные подробности.
Трогательные подробности такие. Ну, а теперь к более серьезным делам все же. Итак, вот комсомолец московский пишет. На самом деле, новое правительство мало отличается от старого, что, по мнению издания, закономерно. Ожидать, что в кабинете появятся какие-то принципиально новые фигуры, было невозможно. Впереди у Путина и его команды выборов, которые можно брать с собой только испытанных и проверенных бойцов. На переправе меняют только исключительно загнанных коней, а остальных выжимают по полной. Как говорится, в бой идут одни старики. Ведь даже если присмотреться, и новички, пришедшие на передовую, оказались теми, кто в предыдущие годы исправно подносил снаряды. «Время новостей» пишет о том, что вчерашний день добавил деталей в нарисованную уже крупными мазками картину нового правительства. На первый взгляд ничего особого нового не произошло, но это только первый взгляд, по мнению издания. Вчера стало очевидно, что сходство между кабинетом Виктора Зубкова и его предшественников чисто внешнее. Внутренняя структура правительства все же существенно изменится. Первые сведения о перераспределении полномочий между ведомствами показали, что Минрегионразвитие, до сего дня известное разве что селекторными совещаниями с начальниками ЖКХ, становится правительственным тяжеловесом, близким по значению Минфину и Минэкономразвития. Более того, по сочетанию уже объявленных, а также обсуждаемых полномочий, Минрегион может претендовать на статус суперведомства или, по версии газеты «Ведомости», суперминистерства. Возвращаясь к времени новостей, новый министр регионального развития Дмитрий Казак, выступая на пресс-конференции в Майкопе, признал: полномочий у министерства действительно больше, чем было до сих пор. Больше всего новых функций ведомству перейдет от Минэкономразвития. Возможно, и другим ведомствам придется поделиться. Однако, вряд ли перераспределение полномочий пройдет легко и безболезненно. Аппаратный вес любого чиновника в первую очередь определяется количеством вопросов, находящихся в его ведении. И просто так отдавать их никто не собирается. Ну, вот подробнее об этом Коммерсант пишет, что тоже подтверждается идея, что Минрегион может стать самым бюджетообеспеченным министерством страны. Впрочем, полномочия, передающиеся в ведомство, описаны весьма приблизительно. Сумма, которой будет управлять Минрегион, окончательно определится после формирования команд новых министров Дмитрия Казака и Эльвиры Набиуллиной. Цена вопроса чрезвычайно велика, а это 2 триллиона рублей. Ну и еще есть вот целый пласт публикаций, посвященных тому, что новое правительство, которое должно будет, во время деятельности которого должны быть сформированы оценки эффективности этого правительства, это фактически такой мостик в будущее. То есть это адресовано все преемнику Владимира Путина. Владимир Путин уже сам имеет свои критерии, а вот преемнику нужно иметь эти критерии. Об этом речь идет в редакционном комментарии газеты «Ведомости», и тема дня газета также посвящена этому делу.
Спасибо большое, Лера. И напомню, обзор центральной российской прессы сегодня подготовила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9», на очереди спорт. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Еще раз и начнем с новостей.
Да, главные новости на этот час. В Бельгии и Люксембурге проходит чемпионат Европы по волейболу среди женских команд. Вчера в матче группы Е Россия победила команду Азербайджана 3-0. Женский чемпионат Европы по баскетболу проходит в Италии. Там вчера также сборная России выиграла. В матче группы С россиянки победили француженок 63-59. Девятый тур первого этапа хоккейного чемпионата России. Вчера состоялись эти матчи. СКА дома уступил Северстали 1-3. Салават Юлаев «Динамо» 4-1, Металлург, Магнитогорск, Авангард 1-0. У СКА и Салават Юлаева по 21 очку, Металлург набрал 20. На чемпионате мира по шахматам в Мексике сыграны партии 11-го тура. Лидер турнира Виши Ананд нанес поражение Александру Морозевичу. Остальные партии завершились в ничью. Так сыграли Борис Гельфанд и Петр Свидлер, Александр Грищук и Владимир Крамник, Петр Лека и Ливон Аронян. Турнирное положение явно в пользу Ананда. Он набрал 7,5 очков, у Гельфанда 6, у Крамника, Лека и Ароняна по 5,5.
Алексей, ну можно считать сегодняшнюю вот эту победу последнего Ананда ключевой? Можно ли считать его уже чемпионом мира?
Практически да, если расценивать этот турнир как истинный чемпионат мира.
Ну, то есть, конечно, да.
В этом турнире он, безусловно, должен победить. Полтора очка преимущества над ближайшим соперником за три тура до окончания состязания, я думаю, это достаточно. Вопрос лишь в том, нужно ли Владимиру Крамнику побеждать в этом турнире было непременно. Судя по его игре, скорее всего, он бережет силы для матча-реванша.
Ну и что теперь будет после этого турнира?
Вот мы уже говорили с вами о том, что вряд ли этот турнир действительно определит чемпиона мира. Это победитель нынешнего мексиканского турнира, как бы он ни назывался. Сложность в том, что в турнире не играет Веселин Топалов, который проиграл, напомню, Владимиру Крамнику в титульном матче. И в этом случае, согласно контракту, ситуация выглядит так. Если бы турнир выиграл Владимир Крамник, то тогда Топалов получал бы право на матч-реванш с ним, с Крамником, с победителем этого турнира. Но если победит кто-либо из действующих в этом турнире гроссмейстеров, а, скорее всего, это будет Вишиананд, то он получит право на матч-реванш с Крамником, а вернее, Крамник будет играть против него матч за титул. И лишь после этого уже ФИДЕ, Международная шахматная федерация, вернется к традиционной для себя в прошлые годы претендентскому циклу. Судя по игре Ананда, он явно победит, и значит, будет дальше матч между ним и Крамником, а Веселин Топалов таким образом во многом из-за своего упорного отстаивания этого пункта контракта теряет право вообще на титул в этом цикле.
Но я думаю, что он получит право как-то протестовать, не так, тем более, зная характер Топалова и его команды, наверняка...
Его менеджера Сильвио Донаилова. Да. Я думаю, что не то, что он получит право, он это право взял себе по определению. Он достаточно, оба они очень серьезные, не хочу говорить слово скандалисты, но вот приходится его произносить.
То есть стоит ожидать новых каких-то, ну так скажем, скандалов или неприятностей в шахматном мире?
К сожалению, все время, что ФИДЕ руководит Кирсан Илюмжинов, он же президент Калмыкии, все это время ФИДЕ сотрясают серьезные скандалы, и Илюмжинову не удалось наладить сколько-нибудь серьезного, спокойного шахматного существования. Может быть, сейчас, после этой волны разбирательств, все-таки претендентские циклы восстановятся в полном объеме. Хотелось бы.
Спасибо большое, Алексей, за такое подробное интересное
и глубокое.
Глубокое описание происходящего в шахматном мире. Спасибо, благодарю Алексея Кузнецова за обзор спортивных новостей. В Нью-Йорке продолжается 62-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главное на сегодняшнее утро новость для России – это отказ министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуашвили от встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Предполагалось, что стороны будут обсуждать ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии, и Сергей Лавров уже успел выразить свое сожаление по поводу отмены встречи, обвинив Грузию в нежелании обсуждать территориальные проблемы за столом переговоров. О роли сессии Генеральной Ассамблеи ООН для российской дипломатии, о возможном развитии ситуации в отношениях Москвы, Вашингтона, а также Тегерана с известным московским внешнеполитическим экспертом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседует мой коллега Андрей Шарый.
В своей известной речи на конференции в Мюнхене президент России Владимир Путин говорил о том, что международная политика должна строиться через Организацию Объединенных Наций. И вот Генеральная Ассамблея ООН – последняя возможность для уходящего президента России выступить со столь высокой представительной трибуны, однако заставляет Россию министр иностранных дел Лавров. А как вы считаете, почему Путин не поехал на Генеральную Ассамблею?
То, что политика должна строиться через ООН, еще не значит, что она только там и строится. Путин, насколько я помню, выступал на юбилейной Генассамблее 2 года назад, когда отмечался 60-летний юбилей ООН. В этом году дата не круглая, в общем, далеко не все президенты это делают, так что я в этом не вижу ничего особенного, это такая достаточно рутинная встреча.
Какие задачи стоят перед российской дипломатией на этой Генеральной Ассамблее?
Генеральная Ассамблея давно уже не является тем форумом, где решаются какие-то задачи, и, в общем, даже... Я бы не сказал, что там ставятся какие-то серьезные задачи. В силу изменения международной среды и изменения места вне Организации Объединенных Наций, крупнейшие державы, в общем, в значительной степени сократили свой интерес. Президент Буш ведь выступает просто потому, что это проходит в его стране. Я думаю, что если бы это было где-то в другом месте, вряд ли он бы поехал.
Всеобщее внимание привлекает сейчас присутствие в Нью-Йорке иранского лидера Махмуда Ахмадинеджада. Он выступил уже в Колумбийском университете. Ожидается его выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Какие задачи ставит перед собой этот лидер и сможет ли он их добиться?
Как сказал недавно один из американских аналитиков, между сегодняшним днем и январем 2009 года, когда администрация Буша уйдет с политической арены, существует по большому счету одно решение, которое ему придется принять или не принять. Это решение о военной операции против Ирана. Вся политика американская и мировая сейчас сконцентрирована на этом, даже не на Ираке, а именно вот на этой теме. Конечно, идет такая борьба, психологическая война, война нервов. И выступление Ахмадинеджада и в ассамблее, Генассамблее ООН, и, конечно, в особенности в Колумбийском университете, что гораздо более сенсационно. Это элементы этой борьбы. То есть Ахмадинеджаду необходимо продемонстрировать, с одной стороны, стальную твердость, чтобы, не дай бог, никто не усомнился в его способности противостоять чему угодно, а с другой стороны, все-таки обозначить, что Иран – страна, которая нацелена на мирные решения, а не на войну. Сложная задача, потому что ему надо работать и на внутреннюю аудиторию, и на внешнюю. Ситуация во внешней политике Соединенных Штатов сейчас крайне тяжелая. Понятно, что именно этот вопрос будет доминировать во время предвыборной кампании. Если ее не вытеснит другая проблема, еще более неприятная для нынешней администрации, это проблема кризиса финансового, кризиса ипотечных рынков.
Я вернусь все-таки к отношениям между Тегераном и Вашингтоном. Как вы считаете, какую стратегию предпочтут избрать оба лидера? Играть на понижение или на повышение вот этой температуры конфликта?
Пока все играют на повышение. Персидская дипломатия традиционно очень изощренно именно введение вот такой тягучей, вязкой дипломатической кампании. До сих пор Иран, в общем, четко понимал все границы, за которые не надо заступать. Не доводил обострение до самого конца. Сейчас, правда, ситуация очень тяжелая для Тегерана сложилась, потому что, в общем, Европа, которая традиционно скорее была склонна к умиротворению, сейчас очень сильно обозлена на вот эту вот тактику иранцев шаг вперед, шаг назад. Очень любопытно, как себя поведет Россия, поскольку если отвлечься от некоторых так риторических фигур, то отношения с Ираном, в общем, последовательно ухудшаются. Одновременно в октябре президент Путин едет в Тегеран, правда, не на двустороннюю встречу, а на Каспийский саммит, но тем не менее, это, конечно, не пройдет незамеченным. И вот интересно, как он себя поведет, и попытается ли он использовать это для улучшения отношений с Тегераном, или Россия займет ту позицию, которую занимает сейчас, то есть мы, конечно, против войны, но Иран нам, как бы сказать, не союзник.
Вопросы внешней политики России в свете сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсуждали известный политолог Федор Лукьянов и мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете «Свободу в 9», и прежде чем продолжить программу, напомню, что сегодня в 11 часов утра, как всегда, в прямом эфире программа «Час прессы». Сегодня программа выходит из киевской студии «Радио Свобода», проведет ее Виталий Портников. Речь, конечно же, пойдет о предстоящих 30 сентября парламентских выборах на Украине. Итак, слушайте программу «Час прессы», ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Минске арестован заместитель главы оппозиционного Белорусского народного фронта, председатель оргкомитета Европейского марша Виктор Ивашкевич. По мнению правозащитников, арест Ивашкевича – провокация властей с целью дискредитировать организатора акции оппозиции, намеченной на 14 октября. В Хабаровском крае ранены трое туристов. Как сообщили в МЧС, у всех огнестрельные ранения. Пострадавших обнаружили в районе метеостанции в 300 километрах от города Советская Гавань. Обстоятельства происшествия выясняются. На Камчатке при сплаве по реке пропал военнослужащий контрактной службы. Лодка, в которой он находился, перевернулась в районе селения Молотка. Ведется его поиск. В центре Москвы в казино «Метрополь» произошла перестрелка, один человек ранен. Суд в Чите сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о новом продлении срока содержания в следственном изоляторе бывшего главы Минатэпа Платона Лебедева. Об этом сообщила его адвокат. В Мьянме правительственные войска стянуты к буддийским монастырям, чтобы помешать монахам возглавить протесты против правящего военного режима. Во вторник в стране был введен комендантский час и запрещены собрания. Евросоюз предупредил Мьянму, что ужесточит санкции в отношении правящей в стране военной хунты, если она применит силу для разгона антиправительственных манифестаций. На юге Афганистана в провинции Гельменд в бою с талибами погиб военнослужащий сил коалиции, еще четверо ранены, убиты 60 талибов. В Ираке растет число больных холерой, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Новые случаи заболевания зафиксированы в Багдаде и Басре, а также на севере страны в Тикрите, Масуле и Джуке. 11 человек уже умерли.
Вы слушаете «Свободу в 9», и сейчас мы возвращаемся к теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Мы обсуждаем, напомню, предстоящий отопительный сезон. Архангельск расположен в районе России, где условия жизни приравнены к условиям Крайнего Севера. Тепло там традиционно начинают подавать с 10 по 15 сентября, а в этом году сроки начала отопительного сезона ощутимо сдвинулись. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» в Архангельске Игоря Ключникова.
На сегодня лишь две трети жилфонда Архангельска подключены к теплу. С горячей водой дела обстоят несколько лучше. Этот показатель составил 92%. Больше всего проблем остается на окраинах Архангельска, в Мамоксанском, Исакогорском и Цикламенском округах. Причина на ладони. В столице Поморья до сих пор не начали работать 11 котельных. Две до сих пор ремонтируются, остальные 9 либо зависли на пути из ведомственной собственности в муниципальную, либо ждут наладки отводных теплосетей. Все дело в том, что начиная с весны и вплоть до конца августа в Архангельске полыхал конфликт между энергетиками и Архангельской мэрией во главе с ныне последственным Александром Донским. Долг города за прошлый отопительный сезон перед энергетиками территориальной генерирующей компании номер 2 на начало лета составлял 500 000 000 рублей. Пока долг не будет выплачен, готовиться к следующему отопительному сезону не будем, заявили энергетики. Архангельский мэр Донской назвал энергетиков шантажистами и пригрозил ТГК-2 прокуратурой. В итоге в конце лета Донской очутился в СИЗО, а архангельские энергетики получили половину долга. Однако на подготовку к зиме оставалось крайне мало времени. И, естественно, не успели, говорит начальник департамента ЖКХ мэрии Архангельска Виктор Черносов.
В мае месяце мы проводим гидравлические испытания. К сожалению, в этом году мы сдвинули его на неделю. В результате мы ушли в гидравлические испытания по осени. То есть это чисто административная ошибка. К сожалению, очень жесткая позиция ТГК-2 в отношении всех вопросов, связанных с финансированием.
Мэр Архангельска, находясь в СИЗО, забрасывает городские СМИ письмами, в которых подчеркивает, что все беды с отоплением возникли из-за неграмотных чиновников мэрии Архангельска, оставшихся без его руководства. Вдобавок, еще в начале осени, находясь за решеткой, Донской подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 5 сентября. Когда этого не произошло, Донской обратился в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности своих подчиненных, ослушавшихся арестованного шефа. Энергетики на все эти выпады архангельского мэра не реагируют, повторяя, что реши архангельская мэрия вопрос о выплате долга в начале лета, не было бы сейчас проблем с теплом. Извиняться перед горожанами за неготовые к зиме архангельской энергетики не стали. Просто сухо констатировали локальные причины отсутствия тепла. Говорит пресс-секретарь главного управления ТГК-2 Петр Чечель.
Дома, которые не подключены к теплу, могут быть не подключены по разным причинам. Либо это дефекты на теплотрассах, которые идут к дому, либо дом еще не принят по акту приема передачи, что он готов, либо есть долги.
Игорь Ключников для «Радио Свобода», Архангельск.
Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая спрашивала у прохожих на улицах Петербурга, боятся ли они холодной зимы.
Нет, не боюсь. А чего ее бояться?
Чего это ее бояться? Я что, не русский, что ли?
Ну, я люблю холод, зиму. Я люблю просто прохладно, когда я такой человек, у меня форточки открыты.
От одежды зависит. Не от плохой погоды, есть плохая одежда, как говорят. Теплее оденьтесь.
Нет, дома по-всякому бывает. Но я просто очень люблю зиму. Особенно, когда она морозная, я такая и солнечная. Это самое приятное, что может быть зимой.
Да нет, абсолютно нет. Потому что привык к таким зимам. С севера.
Вообще нет. Я северянин, поэтому я не боюсь. Я ленинградец. Зимой хорошо. А вот когда теплая зима, это плохо для нас.
Да, я вообще очень не люблю холод. А во-вторых, в общем-то, топить-то не стали лучше. Холодно. У нас всегда в квартире холодно.
Да нет, не боюсь я ничего. Понимаете?
Ну, наверное, да.
Почему? Я в Ленинграде вырос. Холоднее не видел. У нас сырой климат, холодно.
Не знаю. Мы просто недавно делали ремонт. Теплее в квартире значительно стало, поэтому не боюсь.
Нет.
Ой, не боюсь. Зиму не люблю. У нас такая зима, что ее нету практически. Ничего страшного.
Нет, не боюсь. Я приготовился к этому. Квартира утеплена. Я одет и сыт. Что мне ее бояться?
Вообще да. Немножко.
Я никогда не боюсь, потому что я на севере работал. Под 50 и нормально. Но здесь же это тяжелее, потому что влажность большая.
Да, ну я не люблю холод. В общежитии живу, в общежитии холодно. Отопление не очень дует, из окон холодно достаточно. Не люблю холод.
Нет, несмотря на возраст, в наших жилах кровь, не водится.
Да не очень.
Нет, не боюсь никогда холода.
Можно сказать, что и да. Холод, дискомфорт, еще отопление пока не включили.
Нет, мороз бодрит, можно одеться, так что никаких проблем. Если что, можно от электричества догреться.
Нет, не боюсь, закаленный.
Зимы боюсь, потому что отопление плохое. У меня в квартире, в комнате моей, где я сплю, самое большое это плюс 10. Приходится вот отопительные приборы, а это много света нагорает. А пенсия 3600. Поэтому зимы боюсь.
А чего зимы бояться-то? Еще на первое или последнее? Если социальное положение будет хорошее, будут обеспечивать государство, население теплом и питанием, значит, зима не страшна. А если будет бедное, так сказать, социальное положение, то зима пагубная. Вот и все мнение наше.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, боитесь ли вы холодной зимы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Увеличение веса между первой и второй беременностями повышает шансы родить мальчика, а в Тибете обнаружена крупнейшая группа ледников. Об этом и многом другом научная панорама с Ольгой Орловой.
Американские нейрофизиологи, в течение 6 лет изучающие пациентку с необычными поражениями мозга, обнаружили новую функцию таламуса. Оказалось, что эта ключевая для двигательных функций область мозга играет также существенную роль в реорганизации сенсорных нейронов после травмы. Женщина перенесла редкую форму инсульта, который повредил только правую часть ядер таламуса. В течение последних 6 лет у больной стало проявляться необычное сенсорное восприятие, названное синестезией. Например, женщина сообщала, что ощущает покалывание, когда слышит некоторые звуки. Исследователи полагают, что синестезия, возможно, явилась результатом перестройки в мозге после инсульта. Демографы заметили, что в последние десятилетия в таких промышленно развитых странах, как Канада, Дания, Англия, Германия, Япония и Соединенные Штаты, мальчиков рождалось меньше, чем девочек. В связи с этим группа американских и шведских ученых решила выяснить, какие факторы могут влиять на вероятность рождения мальчика или девочки. Результаты исследования показали, что матери, у которых между первой и второй беременностью увеличился вес, могут с наибольшей вероятностью родить мальчика во время второй беременности. Авторы хотели проверить, влияет ли рост материнского ожирение в ряде промышленно развитых стран на соотношение полов при рождении. Проанализировав изменения индекса массы тела у женщин между первой и второй беременностями, они выяснили, что матери с увеличенным весом чаще рожают мальчиков. В Китае на Цинхай-Тибетском плато, расположенном на высоте 4200 метров над уровнем моря, найдены 42 ледника. Они спускаются на плато, где берут начало крупнейшие реки Китая. Языки ледников на плато, граничащего с Гималаями, составляют около 4/5 ледников Китая и имеют решающее значение для питьевой воды и орошения земель. За последние столетия площадь ледникового покрытия Китая сократилась примерно на 30%. Сейчас она составляет в общей сложности 60 тысяч квадратных километров. Канадские психологи из университета Макмастера предлагают женщинам, желающим иметь много детей, искать партнера с низким тембром голоса. Прежние исследования авторов уже показали, что многие женщины находят низкие мужские голоса более привлекательными. Теперь ученые обратили внимание на коренную народность на севере Танзании – хадза. Это охотники-собиратели, не имеющие никаких современных способов контроля рождаемости. В ходе исследования удалось установить, что мужчины с низким тембром голоса имеют в племени больше детей, чем мужчины с более высоким тембром.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Музее архитектуры имени Щусева открылась фотовыставка «Метафизические города». Автор снимков Доната Пиццы сделала серию, посвященную малоизвестному и недооцененному периоду итальянской архитектуры 30-м годам прошлого столетия. В это время в самой Италии и ее колониях возникло большое количество новых городов. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лили Пальвелева.
Когда заходит речь об итальянской архитектуре, в памяти в первую очередь всплывают античные памятники и строения эпохи Возрождения, Однако есть совсем другая Италия. В самых разных промышленных областях в 30-х годах возникли целые города, выстроенные в едином стиле. Это была архитектура рационализма. Смотришь на снимки Донато Пиццы и никак не отделаться от ощущения. Эти простые четкие линии, эти прямоугольные фасады, то изрезанные круглыми окнами, то украшенные одинаковыми строгими арками, ты где-то уже видел. Ах да, очень похоже на русский конструктивизм. И подобно тому, как в России такие здания плохо сберегаются, многие их итальянские собратья полуразрушены. Правда, залитые южным солнцем, они все равно не производят удручающего впечатления. Говорит Андреа Кончелатто, генеральный директор Миланской Триеннале, организации, занимающейся архитектурными и дизайнерскими выставочными проектами.
Конечно, надо помнить об истории, и, собственно, цель этой выставки является как раз напоминание об этом. Но то, что касается этих работ, этих вот городов, которые на них изображены, стоит сказать, что они были построены в неудачный период итальянской истории, в период фашизма, и поэтому, конечно, нельзя сказать, что они заслужили какой-то положительной популярности. Поэтому несколько были заброшены, оставлены, тем более, что часть этих городов, которые представлены в работах, это города бывших колоний, поэтому несколько были преданы забвению именно по этой причине. Non dare buona fama a questi edifici,
quindi lasciarli via via deperire. При этом Андреа Кончелатто подчеркивает, не надо путать плохой политический режим и хорошую архитектуру. И не случайно многие современные зодчие вдохновляются строениями того периода. Чтобы увидеть эти здания, надо оказаться вдалеке от туристических маршрутов, в том числе в погрузившихся в забвение городах бывших итальянских колоний, к примеру, в Ливии, Эфиопии и Эритрее, где на стене какого-нибудь дома, типичного для итальянского рационализма, в фотообъектив Донато Пиццы попадает арабская надпись. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу» в 9, у микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сейчас в Москве без 15:10, напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Минске арестован заместитель главы оппозиционного Белорусского народного фронта, председатель оргкомитета Европейского марша Виктор Ивашкевич. В центре Москвы в казино «Метрополь» произошла перестрелка, один человек ранен. В Мьянме правительственные войска стянуты к буддийским монастырям, чтобы помешать монахам возглавить протесты против правящего военного режима. Евросоюз предупредил Мьянму, что ужесточит санкции в отношении правящей стране военной хунте, если она применит силу для разгона антиправительственных манифестаций. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в 9. Как всегда, последняя четверть нашей программы посвящена событиям в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала коротко о новостях двух городов. У микрофона Вера Володина.
Москва. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации отправила на новое рассмотрение дело об убийстве 19-летнего Артура Сардаряна, удовлетворив жалобу прокуратуры и родителей потерпевшего на незаконность оправдательного приговора, вынесенного коллегией присяжных. 10 из 12 присяжных сочли убийцу невиновным, несмотря на показания двух свидетелей, которые были на месте преступления и опознали Романа Полусняка, обвиняемого в убийстве. Артур Сардарян был убит 25 мая 2006 года на глазах десятков пассажиров электрички «Москва-Софрино». Дата нового рассмотрения дела в Московском городском суде пока неизвестна. Петербург. Первый «Opel Antara» сошел с конвейера на «Арсенале». Американская General Motors пока собирает внедорожники в цехе, арендуемом на заводе «Арсенал». Но к концу 2008 года компания рассчитывает достроить свой завод в Шушарах, где будет работать около 900 человек. Проектная мощность этого предприятия – около 70 тысяч автомобилей в год. Москва. В московском отделении партии «Справедливая Россия» сообщают о задержании на разрешенном пикете главного редактора оппозиционной московским властям газеты «Судьба Кузьминок» Айгуль Махмутовой, рассказал депутат района Кузьминки Андрей Черняков.
Она подъехала туда на своей собственной машине, начала все это фотографировать. Они привезли, когда ее туда, она, соответственно, потребовала вернуть всем паспорта ей и всем остальным. Действия сотрудников милиции она назвала незаконными, представилась журналистам. Она говорит, я никуда не пойду, они на нее налетели. А когда дежурный по УВД это увидел, он говорит, начал на них орать, потому что ему проблемы тоже не нужны. Зачем ему там? Он говорит, выведите ее из здания. Здания ее не было вообще, мол.
В результате Айгуль находится в больнице, где заявила врачам, что была избита сотрудниками милиции в здании ОВД «Рязанский». Ее коллеги утверждают, что врачи не оформляют заключение о причиненных ей побоях. Петербург. Начальник СИЗО номер один Сергей Худорожков объясняет, что голодовку в Крестах провоцируют криминальные лидеры, находящиеся на свободе. В СИЗО не располагают данными о дате начала голодовки.
Нам стало известно из достоверных источников, что в следственном изоляторе номер один готовится массовый отказ от приема пищи. Определенных требований не высказывали. Вынашивают намерения о дестабилизации обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Начальник изолятора заявил, что в отношении лиц, пытающихся дестабилизировать обстановку, будут приняты меры согласно закону, включая применение физической силы, уголовное преследование и привлечение спецназа. Москва. В музее Андрея Рублева открылась выставка древних икон из 34 частных коллекций России и зарубежья. 140 икон мастеров Москвы, Ростова и Русского Севера, неизвестные даже искусствоведам. Почти половина экспонатов – памятники 15-16 веков. Выставка «Шесть веков русской иконы. Новое открытие» проводится накануне празднования 60-летия музея Андрея Рублева. Он находится в Спасо-Андрониковском монастыре. Новости Москвы и Петербурга. 26 сентября. Вера Володина.
21 семью рабочих московской текстильной фабрики «Трехгорная мануфактура» незаконно выселяют из общежития в центре города. Квартиры им обещали дать еще 5 лет назад, однако теперь взамен старого жилья предлагают им комнаты в другом доме, не приспособленном для жизни. Накануне вечером прошел митинг, в котором участвовали более 150 человек. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Анны Колчиной.
На площади у метро улицы 905 года прошел митинг рабочих «Трехгорной мануфактуры», проживающих в общежитии, которое находится по соседству на улице Замаренова. В акции, кроме жильцов общежития, участвовали общественные организации. Однако никого из дирекции фабрики видно не было. По свидетельствам организаторов мероприятия, в администрации «Трехгорки» не комментируют новости выселения людей. В ходе акции на другой стороне дороги был замечен представитель мануфактуры, который наблюдал за происходящим с биноклем.
Сидит в «Макдональдсе» и разглядывают в бинокль наш пикет. Смотрите.
Это была председатель движения общежития Москвы и Московской области дома Ирина Бергалиева. Она считает требования жильцов общежития абсолютно законными.
Здесь 100% естественно правы жильцы. Их заселили в этот дом временно. Это временно растянулось на 21 год. Но поскольку так уж случилось, что они остались в этом доме, администрация должна была их перепрописать и оставить в покое. Там, где они прописаны постоянно, там проживают другие люди. Закон гласит, что если у человека есть постоянная регистрация, значит он является обычным жильцом муниципального дома. Администрация и слышать не хочет о проблемах. Администрация грозится вызывать по одному и обрабатывать, как говорится, на ковре.
Людей из общежития по адресу улицы Замаренова, дом 15, хотят переселить в дом номер 2. При этом прописывать их там не собираются. Кроме того, дирекция фабрики требует, чтобы они сами писали заявление, что хотят туда переехать. Все рабочие имеют постоянную московскую прописку и живут в общежитиях более 20 лет. На прошлой неделе, ввиду отказа подчиняться, в общежитии отключили свет и воду. В четверг они перекрыли движение по улице Замаренова и захватили представителей администрации. Только тогда воду включили, но электричества до сих пор нет. С лозунгами «Мы делаем уроки при свечах и мечтаем жить нормально», «Дерипаска», «Ваша трехгорка творит произвол», чиновников, допустивших беспредел на 6 квадратных метров, люди требуют нормальных условий для жизни. Над митингующими, прикрепленный к памятнику героям 905 года, возвышался огромный плакат «Нет беспредела администрации трехгорки».
Они нам угрожают, что придет охрана, наши вещи выкинут через окно, а хотят нас переселять в дом же нежилой.
Там под краской грибок ужасный. Дети болеют от этого грибка.
Давно говорили, слухи шли, а сейчас уже все уже.
Мы нас уже вот в течение 20 лет сколько раз уже перекидывали. Мы жили и на Сходне жили, мы жили в Домодедово жили, жили на Молодежке. 5 лет тому назад переехала сюда.
Дети утром встают, ни света, ни воды не было вообще. Мы ходили, бочку пригнали и в соседний двор ходили за водой. И в советский период нас сдавались и жилье, и квартиры, у нас свой ЖЭК был, у нас свое распределение. А когда пошел беспредел, нас просто бросили и забыли.
Все мы очередники района. Город нам 70% субсидий дает. А 30% где взять простым рабочим, у которых зарплата 15 тысяч? Вот мы с мужем вдвоем работаем на трехгорке. Вот он пашет, извиняюсь, в 3 смены.
Вот теперь нас хотят выгнать на улицу. Теперь им мы не нужны, теперь нужен дом. Все было сделано изначально так, запутанно. Квартплату платим по этому адресу, по факту проживания.
Квартплата не маленькая, знаете, 3800, это очень бьет по карману. Девочки, как отдельная квартира.
Продолжает один из организаторов митинга Михаил Дороненко.
На прошлой неделе там отключили свет, от жильцов потребовали переселиться в другое общежитие, отключали воду, потом там жильцы перекрыли дорогу, и после этого воду на следующий день включили. Но сейчас обещают еще газ выключить, и от людей требуют переселиться. Но тут еще такой момент есть. Не существует не только решений судов о выселении, не существует вообще никаких бумаг, даже внутренних. Даже трехгорная мануфактура, даже формально, вот не выдавала людям никаких приказов, там, на основании которых выселяют, никаких уведомлений. Уведомления о выселении. Вообще, просто устно говорят людям, переселяйтесь, съезжайте отсюда. Вот. Там было перекрытие дороги, и там жильцы поймали представителей администрации фабрики, и, значит, его не отпускали, требовали, чтобы включили воду. Воду на следующий день включили. Ну, вообще, как бы, есть предположение, что, понимаете, в чем дело? Где находятся эти общежития? Центр города. Это вот в 2 шагах вот эти общежития от дома правительства. Это дорогая земля. Скорее всего, видимо, администрация рассчитывает на то, что людей потом удастся выкинуть на улицу. А задача, как бы, максимум, это добиться то, что люди прожили все-таки 20, а то и больше лет в общежитиях, в ужасных условиях. Они все стоят на очереди, надо им квартиры дать.
Фабрика готовится к выводу из города, и поэтому большая часть производственных площадей сдана под офисы. Рабочих осталось менее 1000 человек. Напомним, старейшая текстильная фабрика Москвы, трехгорная мануфактура, по распоряжению мэра Лужкова переводится в настоящее время в Ярославскую область. Срок выселения людей из общежития с улицы Замаренного истекает 1 октября.
У нас возникло мнение, что надо в рамках Москвы и Московской области вот все такие протестные группы, которые работают с общежитиями, работают с точечной застройкой, обманутыми дольщиками и так далее, объединять в единый координационный совет. Но сегодня мы часто видим, что самым эффективным оказывается массовый протест. Все переговоры, как правило, чиновники пытаются свести к какому-то компромиссу или пытаются затянуть решение проблемы. Жители практикуют, например, и перекрытие магистралей транспортных, и блокаду офисов, там, чиновников. Именно такие акции часто помогают вывести их на серьезный диалог и решить проблему. Мы считаем, что нужно использовать весь арсенал методов сопротивления. Нет ничего невозможного.
Говорил лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов. По его словам, участие движения в поддержке рабочих не связано с предвыборной кампанией. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
И завершает программу «Свобода в 9», постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах в Москве.
Театры. В центре Мирхольда, студия театрального искусства, сегодня вечером играет спектакль «Мальчики», режиссер Сергей Женовач. Спектакль поставлен по 9 главам романа Достоевского «Братья Карамазовы». А на сцене театра «Мастерская» Петра Фоменко спектакль «Он был титулярный советник». Московский музыкальный театр «Геликон Опера» представляет премьеру «Свадьбы Фигаро» Моцарта. С подробностями Марина Тимашева.
Свой 17-й сезон «Геликон Опера» завершила сивильским цирюльником Россини, а на открытии 18-го театр представляет вторую часть знаменитой трилогии «Бомарше», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Театры обычно не ставят «Свадьбу Фигаро» и сивильского цирюльника как дилогию, потому что Россини написал оперу по первой части комедии «Бомарше» через 30 лет после того, как Моцарт положил на музыку сюжет второй части. Однако режиссер Дмитрий Бертман решил проследить, что стало 20 лет спустя с героями «Бомарше» Фигаро, Альмавивой, Розиной, Базилио, Бартоло и Марцеллиной. Все они не только стали старше, но оказались в иных предлагаемых обстоятельствах. Замок графа Альмавивы выставлен на продажу. Кто купит лакомый кусок недвижимости? От этого зависит, состоится ли свадьба Фигаро. У Моцарта и Бомарше речь идет о наступлении буржуазии на старую аристократию. В спектакле «Геликона» вполне современная ситуация, передел собственности. И вместе с тем это спектакль о любви. В постановке заняты Станислав Швец, Марина Калинина, Марина Карпеченко, Петр Морозов, Ксения Вязникова и другие солисты театра. Но, как всегда, Дмитрий Бертман репетировал с тремя, а то и больше составами исполнителей, поэтому не обессудьте, но перемены возможны.
Концерты. В Большом зале консерватории хоровая музыка. Участвует концертный хор вдохновения и хор радости из московских музыкальных школ. В Римско-католическом кафедральном соборе на белорусской старинная органная музыка Европы. А в проекте «Агип» Сой Короленко, настоящее имя Павел Леон. Автор и исполнитель песен, филолог и критик. По собственному определению, молодежный филолог и современный скоморох. Экспериментирует с самыми разными песенными традициями, поет на семи языках, в основном на русском, идише, английском и французском. Выставки. В Третьяковской галерее продолжается выставка Дмитрия Жилинского «Живопись и графика» из фондов галереи, частных коллекций и собрания художника. Впервые экспонируется работа «Купающиеся солдаты», полученная Третьяковской галереей в дар от Союза художников России, долгое время считавшаяся утерянным. В историческом музее «Нонконформисты» на Красной площади «Живопись и графика» 1950-2000-х годов из частных собраний, классика второй волны русского авангарда XX века. А в Манеже открыта выставка американского кинорежиссера, актера и художника Денниса Хоппера, насчитывающая около 150 работ. Самая последняя из представленных на выставке – портрет британского художника Дэвида Хокни. Кино. На экранах московских кинотеатров картина Никиты Михалкова «12». Это вариация на тему классической ленты Сиднея Люмета «12 разгневанных мужчин». Речь в фильме идет о 12 присяжных. Сидя в спортивном зале школы, который временно заменяет судебный зал для совещаний, они должны вынести вердикт по делу чеченского подростка, обвиняемого в убийстве приемного отца русского офицера. А в «Элизионе» сегодня картина Энтони Харви 68-го года «Лев зимой» в ролях Кэтрин Хепберн, Питер О'Тул и Энтони Хопкинс.
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики Анна Колчина. И на этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», проведет его Ирина Лагунина. Среди тем разговор о каспийских трубопроводах, планы Москвы и роль Туркменистана, детская порнография в интернете, почему растет число незаконных сайтов. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Встретимся в программе «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдаты в казарме избивают палками или досками какими-то.
Представляя Ахмадинеджада, президент Колумбийского университета назвал его мелким и жестоким диктатором.
Она углядела нецензурную лексику, выражение «козлы позорные».
Если мы не будем действовать, последствия изменения климата будут
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.